за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни Ставрополя. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю.
Крайности.
Нижегородский водитель чуть не замерз на дороге в Ставропольском крае. На выручку ему пришли только полицейские. Готовы ли жители нашего края помогать незнакомцам, узнавали 20 ноября.
Крайности.
Вот какой был понедельник и какой вторник, честное слово.
Разницы никакой вообще.
Хочется,
нет,
что хочется. Ну, утро все-таки было чуть-чуть поярче, посолнечнее вчера, честное слово. Хочется вернуться в первый рабочий день, но это редкий случай в моей такой рабочей практике.
Ты знаешь, ты так говоришь, как будто ты работаешь на улице, не знаю, копаешь какой-нибудь водопровод, прокладываешь какие-нибудь телефонные сети или еще чем-нибудь занимаешься, что тебе солнышко влияет роль. Ты сидишь на работе в приятной, красивой студии радиостанции «Комсомольская правда».
Какая приятной разница, компании, кстати,
а за окном, да, светит солнышко или идет дождик. Ну, кстати, погода не такая уж плохая.
Дмитрий Белецкий меня урезонил сейчас, если кто не догадался. Это программа «Крайности» на радио «Комсомольская
правда». Ну, а напротив меня сидит Валерий Беликов. Напомню, что вы можете слушать нас с понедельника по пятницу в 11 часов утра, а также в повторе по вечерам в 21 час 5 минут.
Ну что же, Валерий, переходим к теме. Она у нас такая, автомобильно-дорожная. В общем, сотрудники госавтоинспекции Туркменского района спасли водителя и пассажира от холода. Там, в общем, действительно такая очень неприятная была ситуация. Я даже больше скажу, здесь не первый и не последний раз происходит такое на наших дорогах, когда госавтоинспекторы выручают автолюбителей, там, частников, кто-то сломался.
Подожди, я не могу понять, ты говоришь от холода, когда у нас были такие холода?
Ну вот буквально на прошлой неделе. Ну там холод, в чем специфика нашего холода, ты вспомни, мороз небольшой, но высокая влажность и сильный ветер.
Так, подожди, ну давай по порядку. Они спасли автолюбителя от холода. Что произошло? В какой
если
он беде оказался?
Хочешь по порядку, если дело? Хочешь по порядку, я предлагаю послушать именно инспектора пропаганды безопасности дорожного движения Краевого управления госавтоинспекции Юлию Куземскую. Она в деталях все рассказала, что в Туркменском районе произошло.
Прошедшая неделя не порадовала ставропольцев хорошей погодой. Так, с понедельника по пятницу Ставропольской госавтоинспекции приходилось не раз приходить на помощь водителям. 13 ноября в Туркменском районе к инспекторам ДПС обратился гражданин с просьбой оказать помощь. Мужчина рассказал, что по пути в город Ростов-на-Дону у него возникла поломка автомобиля. Несколько часов он сам пытался устранить поломку, но автомобиль так и не завелся и быстро остыл. Ситуацию осложнял сильный боковой ветер и высокая влажность воздуха при минусовой температуре. На его просьбу о помощи на дороге никто из попутного транспорта не отреагировал, и мужчина пешком отправился искать ближайший населенный пункт. Заметив экипаж ДПС, он решил обратиться к инспекторам. Он пояснил, что в холодном неисправном автомобиле осталась его пожилая мама. Сотрудники госавтоинспекции незамедлительно отреагировали и оказали ему помощь, посадив даже его престарелую маму к себе в автомобиль, чтобы женщина пока ехала согрелась. Доехав до ближайшей станции ремонта, житель Нижнего Новгорода искренне поблагодарил за оказанную своевременную помощь. И всего через пару часов поломка его была устранена, и он вместе с матерью смог благополучно продолжить движение. Таких примеров оказания помощи за прошедшую неделю было несколько.
Ну что, Юлия Куземская, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Краевого управления ГИБДД. Ну вот получается, какая история. Человек ехал из Нижнего Новгорода, Нижегородской области, поломался, заглох, да, я не знаю, там из-за мороза или из-за чего-то.
Это,
ну,
не ближний.
Неважно, да. А в чужом регионе, в чужом краю, как говорится. И что получается? Голосовал людям, чтобы люди помогли ему, спасли. У него пожилая женщина сидела за рулем, и никто из нас, жителей Ставропольского края, не остановился, не помог человеку. Понятно, все мы такие занятые, у всех у нас есть какие-то дела, все мы спешим, кто-то боится, что остановимся, а там мало ли кто будет за рулем, представляет какую-то опасность, а может быть, да еще и погода плохая. Но так получается, проезжает трасса, проезжающие машины, и никто не остановился, пока человек пешком, а лично не пошел в населенный пункт ближайший искать помощь.
Какое мнение он составит о нас самих, об автолюбителях, таких же, как он, на таких же точно машинах, это дело десятое. То, что с госавтоинспекцией ему договориться получилось, это уже, как говорится, другое.
Ну, тоже, знаешь, дело десятое. Как дело десятое? Человек, во-первых, вера в людей теряется, как бы это пафосно не звучало. Но, во-вторых, человек приехал в Ставропольский край, ну, и спросит у него, ну, друг, как ты там в Ставропольском крае? Он скажет, да вот. Приехал, а не помог мне никто. Плохие, гнилые люди в Ставропольском крае живут. Ну, тоже, знаешь, какой-то такой душок остается не очень хороший. Мы сегодня хотим поговорить о помощи людям на дорогах. Итак, наш вопрос сегодня в программе «Крайности». Помогаете ли вы на дорогах и помогали ли вам когда-нибудь. Может быть, у вас есть ситуация, когда вы поломались, когда у вас там прокололось колесо, когда вы заглохли и не знали, что делать. Люди остановились, вам помогли.
8-800-500-45-77, наш бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Собственно, можете рассказать свою историю жизни, в том числе и рассказать, почему помогаете или почему не помогаете. Могут ведь разные случаи быть. Например, собственным примером хвастаться, может быть, наверное, не совсем правильно, потому что человек, у которого есть
автомобиль... Ну, не совсем объективно, собственным примером.
Человек, у которого есть автомобиль, чтобы нет-нет и не вставал посреди дороги, потому что там что-то загремело, застучало или просто машина заглохла и не понимая, что случилось. А уж тем более, что нет среди нас таких, кто не замечал голосующего человека. Да? То есть машина мигает аварийкой, машет руками изо всех сил. Я такое наблюдал, это был один из немногих случаев, когда я поздно вечером остановился. Ну давай,
да, начнем Руслана, принимать телефонные звонки. Руслан, здравствуйте, рассказывайте свою историю.
Алло, здравствуйте. Добрый. Да я вот слушал, и как бы тут говорят, что Ставропольский край как бы не гостеприимный или не помогли на дороге, я вот не знаю. По-моему, это зависит от многое, это зависит от людей, которые, допустим, мимо проезжали меня или вас, допустим, на этой же дороге не было, допустим. Если бы я сам лично был бы, я безусловно помог бы, допустим. Но судьба у него такая, я не знаю, может, попались не такие люди, которые там, может, кто-то разбирается или помощь там помочь.
Руслан, а скажите, пожалуйста, вот можете себе представить случай, когда вы не остановитесь? Ну, вот так вот тоже. Человеку нужна помощь, он голосует, просит остановиться, а вы вот не остановитесь.
Да, был один раз такой случай. Я вот ехал, можно сказать, очень спешил на работу и опаздывал. Я один раз не остановился. Но в основном случаях я много раз кому помогал, потому что сам немного шарю в технике, и было такое, что я даже одному на трассе ремень ГРМ менял. Ух Он ты. Остановился возле Константиновского на 12-й. Тоже была холодная осень. Молодой парень, лет 19, наверное, только права получил. Я его с мать... А, я приехал, ну, остановился, он стоял, голосовал. Я говорю, спросил, что случилось? Он мне говорит, так и так, я не знаю, не заводится. Я говорю, ну-ка прокрути. Он прокрутил стартер, я понял, что у него ремень ГРМ порван. Я говорю, у тебя ГРМ порван, открой капот. У него 8-клапанный двигатель, как бы там особо, если человек знает, там делов немного. Вот, я его открыл, но после того, как я сел в машину, чтобы прокрутить двигатель, я увидел, что у него сидит сзади мама и ребенок, где-то годовалый, наверное. Мы с ним сели как бы на Константиновское, около Константиновского поворота, это Петровский район. И я посадил его в свою машину. Мы поехали в город Светлоград, нашли ему как бы подшипники, ремень ГРМ, вернулись обратно и сделали ему машину, посадили, отправили. Паренек был Сыпатова с мамой.
Ничего себе, вы помогли человеку, вот это прям капитально. Он отблагодарил вас как-то вообще? Пытался как-то отблагодарить?
Ну, он мне там предлагал, да, давай я тебе деньги, не деньги. Я как бы отказал, говорю, не надо, всякие могут. Но он настоял, его мама настояла и залила там мне литров 15 бензина, по-моему. Типа то, что не зря я ездил в Светлоград.
Это, знаете, мгновенная карма. Хорошо быть хорошим человеком, тебе обязательно воздастся. Руслан, спасибо большое за вашу историю, за то, что вот конкретно вы помогли человеку, ну, побольше таких людей. Но мы хотим еще раз вас спросить, помогаете ли вы на дорогах? В каких случаях вы не помогаете? И помогали ли вам когда-нибудь на автомобильных дорогах? В Ставропольском крае не обязательно. Может быть, в других регионах Российской Федерации вы ехали и вам помогли, а может быть, не помогли, как жителю Нижегородской области, который приехал на Ставрополье, проезжал мимо, а ему не помогли.
Да ему тут задумались. Какое мнение он, собственно, оставит о юге России, да, и в том числе о жителях Ставропольского края, где он, собственно, поломался, и, то есть, голосовать несколько часов безуспешно, после этого пешком по холоду.
А с другой стороны, понимаешь, мы так и осуждаем, там никто не помог, но, с другой стороны, не факт, что мы помогли. Мы, конечно, все на словах, да, мы поможем, а как сложится на самом деле дело, кто знает. Часто люди увидели, проехали мимо, у меня там свои дела, свои заботы какие-то. Ну, такой 21 век у нас на дворе.
Я признаю честно, что поздно вечером не останавливаюсь по вполне понятным причинам. Ребята эти смурные, не знаю, что за люди.
По каким? Ты боишься, что на тебя нападут или что случится?
Да.
Давай послушаем коротко Геннадия перед паузой. Геннадий, здравствуйте. Коротко, нам надо, пауза должна быть. Давайте слушаем ваше мнение. Геннадий, вы в прямом эфире.
Я хочу сказать, здравствуйте, да. Я хочу сказать, что, мне как-то наоборот, что многие люди, которые ездят, дальнобойщики, все говорят, что у нас очень добрые люди здесь на Ставрополе живут. И я много раз помогал, мне помогали, и как бы это вообще, это нормально. Так что зря вы так думаете, что нас будут думать плохо.
Спасибо большое. Мы думаем не так, это думают жители Нижегородской области, видимо, которому не помогли.
Крайности. Лучшее за неделю.
В одном из городов Иркутской области чиновников решили проверить на детекторе лжи. А нужно ли проверять на полиграфе ставропольских чиновников? И о чем жители края хотели бы их спросить, выясняли 19 ноября.
Крайности.
Так завтра ж суд. Вам грозит 5 лет.
У меня есть смягчающие обстоятельства. Я честный человек.
Какие смягчающие обстоятельства? Какие? То, что вы крали машину одного жулика, а другому продавали, честный человек.
В моей работе были какие-то недостатки, а у кого их нет? Вот вы, например, в течение долгого времени не могли меня поймать.
Трудно поймать человека, который ведет двойную жизнь. Всех обманывает, всем врет.
Меня всегда это очень угнетало и мучило.
Никакое хорошее дело не может сопровождаться ложью и обманом.
Вот, а ведь прав, все правильно. Сыщик. Какой сыщик? Это берегись автомобиля. Какие сыщики?
Я и говорю.
Полицейский, надо говорить.
Сыщик. На тот момент милицейский, коль на то пошло.
Да. Деточкину... Милиционер, какой милицейский?
Деточкину можно, он киноперсонаж. Тем более, да, там ведь комедия-то была такая все-таки немножко печальная. Даже финал был такой все-таки, он все равно отсидел за свое. Отсидел, самое главное. Он за свои преступления понес наказание.
Ну, мы надеемся, что
тем не менее, напирал.
Мы надеемся, что все, кто сделал какие-то уголовные преступления, причем в больших масштабах, как иногда бывает, понесут все-таки свои заслуженные наказания. Но сегодня мы напоминаем, что говорим о новости, которая пришла к нам из Братска, из Иркутской области. Там чиновников решили проверять на детекторе лжи.
Что интересно, получается, там их до сих пор не проверяли, что ли? У нас-то ноу-хау уже он 3 года.
Ну, вот они подают это, как будто это у них такое ноу-хау, которое вообще впервые в России, но мы-то знаем, что и в Ставропольском крае в 2015 году уже проверяли,
мы не новички,
Москве уже вообще очень давно это все происходит. Так вот, мы хотели бы спросить вас, если бы сейчас проверяли ставропольских чиновников на детекторе лжи, то что бы вы у них спросили, и кого еще нужно, по вашему мнению, проверять на полиграфе? Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577, также пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400.
Конечно, звонок, кстати, в первой части, я напомню, был такой неожиданный, то есть, вернее, как, вполне ожидаемый, но вопрос, предложенный Галиной Андреевной, которая, как я понял, представляет общество «Дети войны», то есть там, скорее всего, полиграф бы от такого вопроса сгорел.
Ты про что имеешь в виду? По зарплату, которую они получают?
Про пенсию она то, что говорил, да, почему вот у простых людей, тех же детей войны, то есть пенсия такая, подожди, по старости.
Ты же понимаешь, что это такая тема немножко... это можно спросить и без полиграфа. Это риторический такой вопрос, философский, почему одних много, а других мало. Вот вторая часть вопроса, которую задавала Галина Андреевна, а сколько вы на самом деле-то получаете? И вот здесь интересно.
Очень немногие отвечали на него честно.
Ну да, получится честно ответить или нет. Итак, начинаю зачитывать сообщение, которое приходит в WhatsApp. Юрий Ставрополь написал: «Куда девалась ваша совесть, господа? Спросил бы я у чиновников. Оператор детектора после проверок уезжает счастливым и богатым». Об этом мы не подумали, да, коррупция во всех... Коррупция может быть даже здесь.
Даже здесь создали анекдот буквально одним сообщением. Я не думаю, что так все настолько откровенно.
Должна быть какая-то независимая комиссия. Михаил из Михайловска пишет: «Правда — это то, что люди презирают искренне, а со всем остальным ложь, лесть, клевета и надменность не борется». Ну, понятно, это крик души, это больше не вопрос. Так, следующее сообщение. «У меня ребенок в этот прибор лжи не верит, а вы, взрослые люди, в это верите?» Кстати, по поводу того, верить или не верить, насколько достоверна информация, полученная при помощи полиграфа, и можно ли доверять такой информации, наверное, сказал человек, который понимает в этом получше, чем всех нас, полиграфолог Илья Савулович. Давайте послушаем его комментарий.
Доверять такой информации можно, однако следует учитывать очень много «но», то есть факторов, которые могут повлиять на достоверность полиграфной проверки. Одним из основных факторов, краеугольная составляющая достоверности, является квалификация специалиста. Полиграф – это инструмент, как любой другой инструмент. Если мы принимаем во внимание, что специалист опытный, здесь уже все зависит от ситуации, от задачи, от состояния опрашиваемого, на какие вопросы заказчик хочет получить ответы. Есть темы, которые для тестирования более подходящие, то есть можно дать ответ с более высокой степенью достоверности, например, ну, кража какая-то, когда есть конкретные детали события. И есть задачи, которые ставятся перед полиграфологами, при ответе на которые достоверность будет ниже. Например, проверки при приеме на работу. Это не говорит о том, что это низкая будет достоверность. Она будет немного ниже, потому что в процессе данного тестирования охватывается большое количество факторов риска. Работать со взятками целесообразно, потому что человек, который совершал взятку, у него уже в памяти это обстоятельство, оно находится. Специалист увидит эту реакцию, он достанет информацию, вплоть до того, при каких обстоятельствах и за какой период, то есть в каком месяце, например, эта взятка была получена. Я считаю, это хорошей инициативой.
Ну вот так вот полиграфолог Илья Савлович рассказал какие-то подробности. Ну понятно, что на самом деле даже
это
сейчас...
Это техника, да, конечно.
Ну понятно, техника. И техника, которая может давать сбои. И понятно, что сейчас даже криминалисты, следователи, они, когда есть подозреваемые, ну, во-первых, это все добровольно, а во-вторых, даже когда проверяют, не берутся точно показатели, вот что это достоверная истина. Нет, потому что, понятно, бывают сбои, это не истина в последней инстанции, но надо понимать, что если человек, во-первых, отказывается пройти, тут уже может быть подозрение.
Уже подозрительно,
ну, и а во-вторых, почему? Вот опять же, мы вспоминаем Ставропольский край, но были эти проверки в 2015 году, а что в итоге вышло? Ну, проверили их все. Наверняка выявили какие-то нарушения, а что в итоге? А, то
ну,
есть,
как сказать,
опустить пыль в глаза какую-то или что? Ну, вот Васильева сейчас собираются посадить. Ну,
может быть, тогда может взяли быть, на заметку.
Этого. Может быть, тогда взяли на заметку. Ну, это уже, знаешь, такие риторические вопросы. А мы сегодня спрашиваем, если бы сейчас ставропольских чиновников проверяли, то что бы вы у них спросили? И кого еще надо проверить на детекторе лжи? Вот кого бы вам было интересно прогнать через этот механизм? Опять же, может быть, полицейские, медики, учителя, может быть, еще кто-нибудь там, может быть, высший эшелон власти. Вот давайте не ограничиваться. Если была возможность задать свой вопрос, и кого бы вы хотели проверить на детекторе лжи? Кто этот человек? Может быть, кто это министерство?
Слушай, судьи всех уровней, вот точно было бы.
Ой...
А что, после недавно произошедшего, если у вас Мерседес, будете на нем...
Ну, давай напомним, о чем идет речь, я понимаю, к чему ты клонишь, по поводу того, как попался у нас с голой блондинкой на заправке, один
да.
судья, бывший председатель Октябрьского районного суда, Макаров.
Ситуация была неприятная еще потому, что, да, человек там, ну, скажем так, отговорки были прям, ну, очень плохие, то есть, ну, человек оскандалился, даже в этом плане его немножко жалко, ну, что все вот
ну,
это вот
вылезло. Ну, та ситуация, которая вообще произошла, это, знаешь, такая немножко спорная, если там какое-то преступление или нет, но человек с голой блондинкой...
Это должностное нарушение, как бы, наверное.
Ну, знаешь, оно такое. Это не преступление, которое не нарушает уголовный кодекс или другой какой-то кодекс Российской Федерации, что человек просто находился рядом с голой блондинкой. Поэтому это такой немножко вопрос довольно риторический. Пришло сообщение к нам от Кирилла из города Ставрополя. Рыба гниет с головы. Проверить Путина с Медведевым больше никого не надо. И так будет все понятно, написал Кирилл из города Ставрополя. Ну вот,
какой
услышали ваше мнение.
Кирилл из города Ставрополя, однако, храбрый. Но я, правда, здесь так сейчас скажу. У нас царя-батюшку каждый гораз свергать. Ты пойди возрази начальнику отдела. Не помню, кому принадлежит вот авторство, но время от времени позволяю себе цитировать. Довольно-таки злобная емка получается. Так, вопрос повторю. Если бы сейчас проверяли ставропольских чиновников на детекторе лжи, что бы вы конкретно у них спросили? Этот вопрос мы задаем всем слушателям.
Как ты ласково сказал, детектор лжи. Аж да, захотелось пройти проверочку на нем.
Да, могу сказать, это с редуцированным Е-детектор. Детектор. И кого еще нужно, по вашему мнению, проверять на детекторе лжи? То есть, собственно, я свое мнение сказал. Представители среднего малого бизнеса обязательно. Потому что, когда мы говорим о том, что чиновники берут там взятки, откаты, там какие-то еще от кого они берут?
Ну, знаешь, на самом деле можно было проверить. Понятно, что все добровольно, но вот сотрудников власти, мне кажется, такие проверки, может быть, как-то бы их стимулировали. И если бы после таких проверок действительно брали на карантин, карандаш людей, и были какие-то, может быть, внеплановые проверки, да, или еще думаю, что-нибудь. Вот если бы такие действительно было на постоянной основе, может быть, это было бы хорошо.
Я думаю, стимулируют. Просто видишь, мы, как говорится, этой части внутренней кухни не
знаем. Ну да, мы увидели
вот так
только...
Вот просто представь себе, нас, например, с тобой регулярно будут проверять на детекторе лжи там, по нашей работе. От знания должностных обязанностей до просто таких вопросов.
Как ты представляешь знание должностных обязанностей на детекторе лжи? Как ты это представляешься?
Ну, вопросы будут профильные. Я, к примеру, пока что говорю. Я, естественно, к сожалению...
Врешь ты или нет, ты это знаешь или нет. Конечно, что может быть? Ну, да, пускай, хорошо, хорошо.
Вплоть до таких вопросов, там, позволяли себе воровать что-то с работы, например, да? И мы, понимая, что это будет, то есть раз в полгода нас об этом будут спрашивать...
Насколько я знаю, мы и так не воруем, поэтому наша совесть чиста. Нет, ну, я понял твой посыл, что это как бы такие ограничивающие меры, когда человек знает, что, в принципе, он может попасться и знает, что, может быть, будет ему...
Это когда будем жить...
Ну, понимаешь, если он знает, что, может быть, ему будет наказание. Вот проверят, к примеру, там, чиновников, суд или еще кого-нибудь. Они, мне кажется, думают, что, да, мы как-то наверняка избежим того самого наказания, даже если нас проверят. Но мне кажется, есть такое мнение у этих людей. Я зачитаю еще одно сообщение, которое пришло к нам в WhatsApp. Налоговиков, судей и прокуратуру не мешало бы проверить.
Ну, хорошее начинание.
Почему бы нет, почему бы нет?
Можно. Потому что зарплату не получают из нашего кармана, кармана налогоплательщиков, имеем право, ну, по крайней мере, помечтать на данный момент. Хотя, мне кажется, у них там тоже что-то такое есть. Не просто так получить какую-либо должность.
Ну, кстати, прокуратуры. Если возвращаться к Братску, то там говорят, что будет постоянно тоже афишировать, как проходят проверки, если что, там будут лететь головы, искали, если будут выявлены какие-то нарушения. Ну, посмотрим, поживем, увидим, будем следить за ситуацией в Братске, потому что интересно, да, как на примере этого небольшого городка в Иркутской области происходит все это.
Крайности. Лучшее за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни Ставрополя. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю.
Крайности.
Рост обращений в многофункциональные центры и на сайт госуслуг стабильно растет. Но довольны ли ставропольцы качеством услуг, которые они предоставляют? Разбирались 21 ноября.
Крайности.
Ну что же, мы продолжаем выносить вердикт госуслугам и МФНЦ в Ставропольском крае. Точнее, не мы, а наши слушатели радиостанции «Комсомольская правда». А вердикт такой, хорошо они работают или не очень. Вот власти говорят, что у нас все прекрасно, идеальнейшее.
А послушать слушателей, чем дальше от Ставрополя, тем, собственно, неприятнее.
Давай только вначале прокомментируем звонок слушателя, который позвонил в конце прошлой части из Ипатова, что это одна и та же, по сути, своя система. На самом деле нет.
Система одна, но, опять-таки, за госуслуги ответственно одно ведомство. Это я вам сейчас даже точно скажу, секундочку, я просто чуть-чуть заблудился в своих многочисленных двух листах. Итак, что касается сайта госуслуги, этим занимается Краевое министерство промышленности, энергетики и связи, а вот многофункциональные центры, это курирует, соответственно, Минэкономразвития Ставропольского
края. На самом деле, для обычных людей это вообще так не
важно. Роли никакой
не играет.
Кто там что
курирует, главное, чтобы все оно работало. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира, продолжаем перекличку по населенным пунктам Ставропольского края и говорим и про Ставрополь, и про Каменводы, и про другие населенные пункты Ставропольского края, села, города, неважно, пользовались ли вы госуслугами, порталом госуслуг, многофункциональными центрами, какие у вас впечатления, положительно все работает хорошо или не очень, есть все-таки какие-то недочеты, может быть, там, я не знаю, вы записались к врачу, да, через сайт, а вас не записали, может быть, вы не смогли получить справку, может быть, у вас не получилось ту скидку, да, как госпошлину оплатить, которая должна быть скидка, если ты... Там 30%. Может быть, у вас были проблемы, а может быть, как наша слушательница, к примеру, которая позвонила в начале программы и сказала, все работает хорошо. Спасибо людям, я обращалась 5 раз, все прекрасно. Или как потом звонила Анна, рассказывала, что тоже все прекрасно работает. Вот расскажите, есть ли проблемы или нет? И вообще, как вы думаете, будет ли у нас хорошо работать те самые госуслуги?
В этой цепочке МФЦ госуслуги, я лично госуслуги ставлю пока на второе место, чуть-чуть не успевают. Есть какие-то сервисы, то есть то, что я объяснял, не всегда, там, не сразу проходила оплата, через какую-то карту надо было там менять платежную систему и так далее. Вот то же самое с записью к врачу. Попытка это сделать у меня тоже провалилась. Хотя, ну, скажем так, я не буду прям так
миссия
сразу...
Миссия закончилась провалом.
Не, сразу двойку выносить не буду, потому что я и сам-то, как интернет-пользователь, я еще енот-енотом, хотя и там, собственно, сама страница сайта вполне понятна, да, посмотреть глазами. Вдруг я какую-то кнопку просто не увидел. Попытка получить, оформить заявку на получение паспорта совершеннолетним 12-летнему ребенку через сайт госуслуги успеха не имело точно. Я не мог выбрать время и подразделение, хотя мне сайт это предлагал. Вы должны выбрать, то есть я для них.
То есть непонятный интерфейс.
Пришлось идти в МФЦ, где мне сказали, вот, все, что с вас нужно, тут же распечатали, выдали, и когда я платил госуслугу, оказывается, на меня еще посматривали через плечо девочки, потому что в самый ответственный момент мужчина, вы делаете не так, вы оплатите не то и не туда, и не тому, не той организации.
Как ты сказал, енот-енотом?
Енот-енотом.
На самом деле-то понятно, что люди пользуются разными, не только там молодежь, которая продвинутая, которая все понимает, но и люди старшего поколения, и такие программы должны быть понятны, интерфейс должен быть понятен для всех людей.
Это мы сейчас говорим о госуслугах.
Да, во всем говорим, о любых электронных услугах, что интерфейс должен быть понятный. Вот, к примеру, есть такие фонд социального страхования, и он оказывает тоже другие электронные услуги. Я об этом расскажу немножко позже, после того, как мы послушаем Светлану. Ну, рассказывайте, как у вас с электронными услугами дела обстоят.
Добрый день, дорогие ведущие. Слушаю ваши программы, когда получаются на работе, и просто поражена. Вот кто там так восхищался этим услугой. Если в руках и абсолютно нет, особенно если записаться к врачу. Это какая-то каша просто, вот эти грубо выразиться. Это, не знаю, куда пойдет, во-первых, грубость ужасная, везде и кругом. Это как будто Богом забытый вот этот вот район. Я не знаю вообще. Вот слушаю вас и думаю, кто-то говорит, что это так все прекрасно, все так хорошо. Абсолютно ничего, ну абсолютно. Особенно если записаться в поликлинику детям или даже психофонцам, то туда. И там не поймешь, не разберешь. Никто ничего не задавал, не давал, и никто ничего не знает. Вот такая ситуация. Просто вот я слушаю вас и поражаюсь.
Светлана, небольшое уточнение требуется. Вы записывались в поликлинику через сайт госуслуг, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно.
Спасибо большое вам. Вот знаете, я честно, такое ощущение, слушатели звонят там из Ессентуков, это вы не первые, звоните, и такое ощущение, что в Ессентуках творится вообще какая-то, ну, очень непонятные вещи.
Там так и остался 99-й год, да, вот такое ощущение
не
есть.
Не только, говоря мы про электронные услуги, потому что не хочу, опять же, никого обидеть жителей Ессентуков, но часто вот сами люди звонят туда и говорят, что там проблема на проблеме. То там разбитые дороги, то там невозможно записаться через госуслуги. Ну, руководство прекрасного города-курорта Ессентуки, ну, если вы нас слышите, я знаю, что, может быть, вы нас слышите, ну, давайте что-нибудь сделаем-то. Почему люди, звонят и жалуются на ваш город? Почему в Ставрополе все хорошо, а в других городах все хорошо, а вот в Ессентуках не очень?
Да ты знаешь, кстати, здесь...
Хотелось бы поговорить, с главой Ессентуков, давай попробуем пригласить этого человека и поговорить с ним. И
он будет второй раз за год в этой студии, так что давай поговорим, конечно, думаю, вопросов будет много. Что касается многофункциональных центров, обрати внимание, вот да, пока что похвалили только жители Ставрополя. Что у нас имеется? Михайловские, Ессентуки.
Ну, а ты заметь, что Ставрополь-то стал лидером по госуслугам, по МФЦ, может быть, потому что у других просто все хорошо, а не потому что в Ставрополе все так...
Может быть, как раз наоборот, что в Ставрополе все отлично, следят за этим. Сколько там платят на периферии? Смотри,
почитаю сообщение, которое пришло к нам в WhatsApp. Оказалось, что в МФЦ сотрудники не знакомы с законодательством и с внутренним уставом своего же МФЦ, поэтому я не смог забрать свое водительское удостоверение целый месяц. Написал нам слушатель. Послушаем Рашада. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. И откуда вы нам звоните?
Здравствуйте. Минеральные воды. Значит, вопрос такой по оплате. Честно говоря, в селе живем и все время оплачиваем через почту. Электричество, газ, свет. Я так думаю, что проще всего для нас в данный момент, именно я себя имею в виду, оплата через почту.
Все, пробовали оплатить там через госуслуги и МФЦ прийти?
Не, пробовал, так как мы находимся в селе, и как бы эти услуги можно оплачивать в городском режиме, то надо ехать, это 15 километров от села, допустим. Ну, нам, допустим, моей супруге проще оплатить это буквально 300 метров пройти до почты, закрыться, чем ехать в город там, и так далее.
Новые технологии, за которыми надо 15 километров проехать.
Я так понимаю, МФЦ просто в селе нету, а на сайт госуслуги пытались там регистрироваться или что?
К сожалению, нет.
А зачем это делать человеку, если ему удобно пройти 300 метров и заплатить, понимаешь?
Не, ну,
если главное, чтобы работает, если все хорошо там работает, вот под минеральными водами, ну зачем что-то придумать велосипед, если и так все понятно. Понятно, всем хотим. Но я, кстати, обещал рассказать про фонд социального страхования, какие там тоже есть услуги электронные, потому что они есть везде. Вот буквально у нас недавно был круглый стол «Комсомольской правды» и фонда социального страхования. А там вот, к примеру, опять же, электронный больничный лист, который люди могут получить сейчас, они могут прийти в любое медицинское учреждение и потребовать свой электронный больничный лист. То есть это их выбор. А зачем это нужно? Человеку дается просто бумажечка, на которой написан листик, номер. Он приходит с этим номером к своему работодателю, и все. Больше от него ничего
или
не требуется.
Кадровику.
Понятно, к работодателю, это я имею в виду, там, отдел кадров, неважно, там, бухгалтерию, куда он приходит, и все. Дальше, если он потерял, к примеру, этот листик, то все, он может просто зайти на сайт, посмотреть свой, номер своего больничного, он может посмотреть, когда он болел, какую компенсацию, то есть какой больничный размер выплаты он получил. То есть, на самом деле, все удобно. И это, опять же, потерял, все это есть. Ну, как говорят на самом деле, вроде бы говорят, что с больничными листами у нас все более или менее нормально. Следующая там услуга такая тоже довольно интересная. Есть, хотят, да, вот, к примеру, фонд социального страхования, если у человека инвалида, к примеру, ему нужно получить протез, да, или коляску инвалидную, или еще что-нибудь. Сейчас они хотят ввести такую штуку, что ты заходишь на сайт Play Market определенный, тебе на банковскую карточку приходят деньги, и ты сам в этом Play Market выбираешь, смотришь, какие тебе нужны там протез, какая нужна коляска, выбираешь, сравниваешь характеристики и покупаешь их.
Давно
то есть, пора. Получается, вот такая вот удобная услуга, но это собираются вводить, то есть, до чего дошли электронные услуги и процессы. Ну, это, конечно же, хорошо.
Главное, чтобы было вот не как по старой поговорке.
Главное, чтобы не было как в Ессентуках, как в Михайловске и Минводах, как слушатели нам звонили, чтобы было все хорошо работало.
Вот знаешь, тут сразу вспоминается старая вот эта вот русская поговорка «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». В данном случае, мне кажется, все-таки действительно вот... Ну, кажется, это может только личное мнение. Там что, на местах, в удаленных селах, городах двоечников по недобору набрали?
Может, там интернет плохо ловит, понимаешь, там перебои со связью, поэтому так все с электронными услугами. Ну, надеемся, опять же, понятно, что любое, даже самое благое дело не сразу становится таким прекрасным, поэтому будем у нас надеяться. Зачитаю последнее сообщение, которое пришло к нам в WhatsApp. Уважаемые господа ведущие радио «Комсомольская правда» Ставрополь, у нас город находится в благословенных 90-х годах. Администрация города, как чудовищный паразит, высасывает из города все соки, как чудовищный паразит из фильма «Чужой», написал Валерий из города Ессентуки.
Крайности. Лучшее за неделю.
Вечный спор о том, кто прав на дороге, на этот раз развернулся в прямом эфире. В пятницу ставропольцы говорили о том, кто, по их мнению, ответственнее ведет себя на проезжей части.
Крайности.
Я не знаю, насколько получится стравить в этом случае водителей и пешеходов в сегодняшней программе. Вопрос задаем, кто более безответственный на дороге, водители или пешеходы? Ну, водители пока что подтверждают общую истину. Да, любят у нас пешеходы иногда выскочить на дорогу перед автомобилем, не задумываясь даже, не то что вспоминая, не задумываясь о том, что автомобиль это как минимум до тонны, а то и больше веса. И сразу на месте
любят иногда водители дать по газам, когда у них уже мигающие. Зеленый, да, а там
вот как оно, бы... вылезло.
Или вот только у пешехода загорелся зеленый, а тут водитель такой по газам, но он же еще на той полосе, как бы я успею проскочить.
Серчаешь, пешеход?
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира. Давайте все-таки разбираться в том, кто более ответственный или безответственный на дороге, водители или пешеходы. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Вот сообщение пришло. Водителей очень много с прибабахом, а что касается пешеходов, то после того, как ввели штраф за пешехода, последние стали себя чувствовать бессмертными. Раньше тоже были штрафы за пешеходов?
Не, просто они, да, стали... Вот это, собственно, вилка, да, то есть выросла максималка до 2500 за пешехода, ей как раз... Да год и исполнился. 10 ноября того года ввели, ты меня чуть-чуть опередила с этой справочной информацией. Но я еще больше добавлю. Здесь разговор о людях, которые, скажем так, в этом интернет-забытии. Я бы не сказал, что это такое распространенное явление. По большей части, на самом деле, что я вижу, но это, конечно, мой частный вопрос, хотя меня водители поддержат. Я вот гарантирую. Это случай, когда старый дедушка еле шевелится, понятно, почему он медленно идет. А когда теленок спортивного телосложения в спортивном костюме демонстративно...
Прогулочным шагом? Да. Это бесит даже меня, как пешехода, я скажу честно. Вот бесит, когда люди пропускают и ждут.
Я так рассчитывал, что ты заступишься.
Нет, но это же не прогулочным шагом, но не по тротуару же человек идет, он же по дороге идет.
Нет, это мерзотная издевка. Это действительно мерзотная издевка. Итак, кто более безответственный на дороге, водители или пешеходы? Об этом спрашиваем сегодня слушатели радио «Комсомольская правда». Собственно, принимаем звонки на наш бесплатный номер 8 800 500 ровно 45 77. Читаем сообщения в WhatsApp 8 905 462 400. Ну как читаем? Вы пишете, мы читаем.
Да, вот я читаю. Девушке-водителю, пишет слушатель или слушательница, уж не знаю. Чтобы полуторатонная машина остановилась перед пешеходным переходом, уверенно сбрасывайте скорость. А вот велосипедисты – это чума для водителей. Ну и сейчас...
Ну тут да, когда по дороге едут и когда перелетают, не спешиваются и пешеходные переходы. Что у нас, телефонный звонок, да?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела тоже вступить в диалог. Вот район Чапаевского переезда, знаете, когда спускается по вниз к Михайловскому шоссе, здесь такой проезд, там улица Бакинская, Парижская, Революционная, пройти невозможно. Люди, машины едут сплошным потоком. И в станице, я вот пенсионерка, я еще инвалид, я стою, бывает, по 40 минут, чтобы перейти. Страшно, вы понимаете, это как раз уклон, и сейчас вот этот вот гололедка, это просто невозможно. Но мы так не ходим никуда. Но когда нужно в поликлинику, это невозможно перейти. Там бы я не знаю, что нужно сделать, но что-то надо сделать.
А скажите, что... там пешеходные переходы есть, зебра или светофор?
Там только зебра, там только зебра. Вот это, и все, больше нет ничего вот для того, чтобы перейти.
Ну, понятно, это, видимо, нужно обращаться в ГИБДД. Ну, я мы, знаю, в свою очередь, передадим, наверное, но это как раз те места, видимо, те места, где нужно устанавливать светофоры.
Или, может быть, мы о другом месте говорим. Там довольно сложный перекресток, но там есть светофоры. Или... Не, ну, кстати, вообще, с подобной информацией можно обращаться и в городскую... Нужно обращаться в городскую администрацию.
Администрацию и в ГИБДД они совместно решают, где устанавливать светофоры, в том числе в городе.
Да, светофорное хозяйство, оно проектируется, регламентируются вот эти вот моменты, и финансируются
и,
тоже,
кстати,
городскими
вот
властями.
Благодаря таким обращениям несколько светофоров на нескольких перекрестках были установлены в городе.
В начале учебного года, кстати, да.
8 800 500 ровно 4577. Алексей, здравствуйте.
День добрый. Вот слушал вашу дискуссию, хотел бы поделиться своими наблюдениями. Буквально недавно вернулся из Турции. Там вот напротив отеля, если тебе надо перейти дорогу по пешеходному переходу, это как бы уже за чертой населенного пункта, все водители издалека тебе сигналят, очень настойчиво предлагают подумать, дождаться момента. То есть в Турции запрещен переход пешехода просто по переходу, если ему не уступают. Он должен убедиться, что или машины уступают, или машин нет. То же самое, если мы возьмем наши дороги Ставропольского края. Вот сейчас строятся разделительные полосы из металла, из бетона. То есть в населенном пункте водитель двигает по правилам, еще может увидеть пешехода. На трассе, даже если он едет 90, не говорю, что он едет быстрее, если пешеход стоит на разделительной за металлическим барьером или где-то, его практически невозможно заметить. То есть он выскочит мгновенно. То есть я... за то, чтобы в соответствии с современными реалиями пешеход должен был убедиться в безопасности перехода за пределами населенного пункта. Это мое мнение.
Ой, было бы очень неплохо, спасибо, чтобы вам. У нас было как в Турции. Ну, я не, отчасти не соглашусь,
нет,
я время не бываю
бы
пешеходом,
плохо,
потому что
кажется.
Турция, это, я сразу скажу, это иной культуры вождения страна, ну, причем культурой бы у нас-то не назвали.
Давай все-таки говорить о том, что вот Алексей говорил о правилах пересечения дороги за пределами населенного пункта, а мы все-таки в том числе и за пределами населенного пункта, но главным образом речь-то идет внутри, да?
Есть подозрение у некоторых водителей, в том числе у присутствующего здесь, что все-таки пешеходы, по большей части, да, у нас вот из тех людей таких, избалованных, я бы сказал, водитель им постоянно должен. Я не скажу, что я так уж прям сильно топлю за водителей, понимаю. Я честно даже признаюсь, у меня иногда бывало такое, что я проезжаю по средней полосе и понимаю, что машина, которая затормозила раньше меня перед этим лежачим полицейским, тормозила не просто так, там, оказывается, пешеход нормально себе дорогу переходит. Я его только что зеркальцем не цеплял. Хорошо, что в этот момент не было рядом госавтоинспектора и никто мое нарушение не выложил на сайт, сняв его на видеорегистратор. То есть я понимаю, я тоже невольно был нарушителем и довольно опасным.
8 800 500 ровно 45 77. У нас телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Наталья Сергеевна. А я бы хотела узнать. Вот у нас построили такой большой магазин Леруа. И с какой целью сделали там, что там нет подъезд для частных машин, а для людей, которые хотят приехать просто на транспорте, нет такой возможности. Там нет ни остановки, и обратно даже нельзя уехать оттуда.
Честное слово, это вот прям и не по теме программы.
Ага,
и,
понятно. Да. Вот как только в следующий раз к нам глава города придет, я ему адресую этот вопрос. Но, очевидно, просто дело и развитие транспортной инфраструктуры еще до этого не дошло.
Да, здесь надо понимать, что вот правильно сказала Анна Ивершина, у нас есть программа «Градоначальник», просто следите за нашими анонсами. Ну, а пока что небольшой опрос от нашего коллеги Петра Светличного, который тоже спрашивал жителей города об этом противостоянии пешеходов и водителей.
Вопрос дня.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Статистика по смертности пешеходов на дорогах будет печальной до тех пор, пока в ней будет находиться хотя бы один человек, погибший под колесами авто. Сегодня я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, кто больше виноват в том, что пешеходы гибнут в дорожно-транспортных происшествиях, они сами или водители. Встретились мне люди, которые считают, что именно пешеходы ведут себя неаккуратно на дорогах.
Пешеходы. Потому что переходят дорогу там, где не положено. Даже на этих светофорах и то лезут на красный свет. Зеново.
То есть они виноваты в такой статистике, по-вашему?
По-моему, да.
Насколько я видел на дорогах, скорее пешеходы. А потому что лично мне попадались, которые показывают. Проходите, пожалуйста. Водите. Рукой. Да.
А пешеходы?
Зачастую машины не пропускают.
Были мнения, что виноваты и те, и те.
Я статистику не отслеживал, мне кажется, и те, и другие.
Часто бросаются в глаза пешеходы, переходящие там, к примеру, не в том месте дорог?
Ну, знаете, в последнее время, мне кажется, пешеходы поменьше стали нарушать.
А водители?
Ну, честно говоря, я редко вижу такие нарушения, чтобы на пешеходном переходе, вот нерегулируемый пешеходный переход, и происходит нарушение правил дорожного движения. Я не замечал такого.
Обоюдно. И пешеходы, и водители.
За пешеходами что замечаете в основном?
Не в положенном месте переходят дорогу. Она перебегает, а водители не уступают. Когда даже стоишь на пешеходном переходе, на зебре, некоторые проезжают.
Да здесь проблема с двух сторон, по-вашему, да?
Да, да, неуважение.
Очень мудрое мнение. И в завершение лишь скажу, что мне не встретился ни один человек, который бы сказал, что в смертности пешеходов на дорогах виноваты именно водители.
Вопрос дня.
Вот вам и так вот удивительно рядом, как говорится.
Если честно, финал даже для меня неожиданный. Я
при том, что пешеход всегда прав, и вот эта прибаутка про то, что пешеход, когда будешь гибнуть на пешеходном переходе, помни, что ты прав. Да.
Крайности.
Это были лучшие фрагменты программы «Крайности» за минувшую неделю. Полную запись передач ищите на сайте kp.ru в разделе «Радио» и слушайте нас в прямом эфире по будням в 11:05.
«Крайности». Лучшее за неделю.